и спросит Бог, никем не ставший, зачем ты жил, что смерть твой значит? Я утешал друзей уставших, отвечу я, и Бог заплачет.
Добрых дней, дорогие друзья! Вы на YouTube-канале Белковский, с вами в студии Станислав Белковский. Сегодня у нас очередной выпуск сит-даун-шоу «Время Белковского». Он называется «Путин. Взрывное начало. Тайная история 1999 года». В конце концов, чем мы хуже Владимира Мединского и Анатолия Таркунова, только что написавших для Владимира Путина учебник «Новейшая история России»? Мы тоже хотим написать историю, свой учебник. И уже начинаем. Нас к этому подталкивают все обстоятельства, определения и дополнения нашей жизни, в которой история занимает столь грандиозное место. И прямо сегодня написание учебника, который будет называться «Целая история», начинается вместе с вами и на ваших глазах. Если вам это нравится, если вы хотите это поддержать, то подписывайтесь, пожалуйста, на канал Белковский, ставьте лайки под этим видео, републикуйте это видео, где только возможно, и, пожалуйста, поддерживайте канал Белковский всеми доступными вам способами в любых валютах из любых и всех стран и регионов обитаемой суши. Нынче, с исторической точки зрения, у Российской Федерации два больших праздника. Первый – 85-летие Мюнхенского сговора, формально Мюнхенского соглашения, которое было подписано в ночь 29 на 30 сентября 1938 года в Мюнхене рейхсканцлером нацистской Германии Адольфом Гитлером, премьер-министром Великобритании Невиллом Чемберленом, итальянским дуче Бенито Муссолини и премьер-министром Франции Эдуардом Деладье. Франция и Великобритания сдали в соответствии с Мюнхенским пактом Чехословакию Гитлеру. Сначала Гитлеру досталась только Судетская область, плотно населенная немцами, а к марту 1939 года и вся Чехословакия в виде Чехии, над которой был установлен прямой протекторат, и Словакии, которая приобрела как бы независимость, но тоже под протекторатом Германии. С тех пор оформилось и утвердилось человеческое представление о политике умиротворения агрессора, когда кажется, что предотвратить большую войну можно ценой не столь значительных с точки зрения одной из сторон уступок. Ну, подумаешь, дали Чехословакию. Невилл Чемберлен тогда, когда вернулся в Лондон, сказал: «Я принес мир нашему поколению». Еще Невилл Чемберлен говорил тогда, и, наверное, эти отзвуки можно услышать в риторике многих западных политиков, общественных деятелей, бизнесменов уровня Илона Маска в наши дни. Сколь ужасной, фантастичной и неправдоподобной представляется сама мысль о том, что мы должны здесь у себя рыть траншеи и примерять противогазы лишь потому, что в одной далекой стране поссорились между собой люди, о которых нам ничего не известно. Ну, проецируя на сегодняшний день, почему американцы и немцы должны страдать из-за того, что поссорились русские с украинцами, которые, может быть, вообще один народ? А из-за чего они там поссорились, мы никогда не узнаем. Не лучше ли заткнуть Владимира Путина уступками и прекратить все это безобразие, которое столь дорого коллективному Западу обходится? Еще более невозможным, добавил Чемберлен, представляется то, что уже принципиально улаженная ссора может стать предметом войны. Дескать, сдали Чехословакии, что потом опять война? Вот сейчас сдадим Украину, что потом опять война? Путин пойдет на Киев? Ну, конечно, пойдет, как Гитлер сделал. Сначала получил только Судетскую область в 1638 году, а через 5 месяцев уже вошел в Прагу и в Пражском граде говорил о контурах новой Европы. Не согласился с Невиллом Чемберленом его будущий преемник Уинстон Черчилль. «Мы потерпели поражение, не начав войны, теперь последствия этого поражения будут долго давать о себе знать, ибо мы пересекли судьбоносный рубеж истории». В адрес западных демократий прозвучал жуткий приговор: «Ты взвешен на весах и найден слишком легким». Ну, мы помним это из Пьера Валтасара, цитата. Ну, для Владимира Путина Запад был взвешен на весах и найден слишком легким еще до начала спецоперации Z, именно поэтому хозяин Кремля рассчитывал на ее быстрый успех. Запад сейчас оказался не таким легким, как в 1938 году, но голоса, призывающие вернуться к некой современной модели Мюнхенского сговора, звучат по-прежнему. Не говоря уже о том, что именно о Мюнхенском сговоре мечтает Кремль, в глубине души и отмечающий, и затаив дыхание, встречающий 85-ю годовщину этого пакта. Как раз в годовщине Мюнхенского сговора была опубликована программная статья Владислава Суркова, бывшего куратора кремлевской внутренней политики и помощника Владимира Путина, о создании некого глобального севера из США, Евросоюза и России. Ну, типа, ни Китая, ни Индии, ничего нам не надо, ни Африки. Нам нужна, в общем, Украина, и, так сказать, и такой типа Мюнхенский мир 1938 в современном исполнении. И тогда мы признаем себя севером, а от продвижения на восток и юг и от столь страшащего часть западных или итальянцев с Китаем отказываемся. Тут же Сергей Семенович Собянин, мэр Москвы, заявил, что оказывает сотрудничество с восточными странами, он сказал это официально, публично и открыто, гораздо сложнее, чем с западными, условия гораздо жестче. Никто нам на Востоке ни технологий, ни денег просто так не даст. И обойдется нам типа альянс с Китаем и уж тем более Великой Северной Кореей гораздо дороже, чем былая дружба с Соединенными Штатами и Евросоюзом. Типа Мюнхен, пожалуйста, мы многого не попросим. Только Украину и только отдельную зону влияния на постсоветском пространстве. Ну, еще немножко в Африке, конечно, где уже мы научились добывать золото и нефть. В волосах есть золото и нефть, помните? Такие стихи Сергея Александровича Есенина. Но уж точно никуда дальше войска не пойдут, ни на Берлин, ни на Париж. Не бойтесь, не пугайтесь. А вот Сергей Александрович Марков, важный подкремлевский политолог, сообщает там следующее. Почему США, ЕС и Британия, это я дословно цитирую, прямо по бумажке, не хотят идти на мирные переговоры по Украине? Ответ – Мюнхен. Мюнхенский сговор был 30 сентября 1938 года. Сегодня 85 лет. Тема Мюнхенского сговора очень актуальна сейчас в Европе и США, потому что рукам Мюнхенского сговора, они считают, нельзя уступать агрессору. Уступка не приведет к миру, а агрессор, получив уступку, обязательно начнет новую агрессию. Таким агрессором, аналогом Гитлера, это говорю не я, а Марков, поэтому если что-то там о дискредитации вооруженных сил или президента, это не ко мне. Они считают Путина, напавшего на Украину, и поэтому делают вывод. Не должно быть никаких уступок Путину. Только требование полного вывода российских войск из Украины. И они видят подтверждение своих слов в том, что после того, как они не заняли очень жесткой позиции, после ввода российских войск в Крым в 2014 году, а потом и на Донбасс, тут Сергей Александрович Марков как-то зарапортовался, что уже в 2014-м, по его версии, Россия ввела войска на Донбасс. Там же были какие-то добровольцы, шахтеры и трактористы во главе с безумным полковником Стрелковым, разве нет? А, вообще, это же была гражданская еще война, еще мы забыли, да. Это украинцы начали воевать с украинцами. Ну ладно, Марков сам признал, что это был ввод российских войск, его никто за язык не тянул. Россия, поощренная уступчивостью Запада, сделала следующий шаг. Вела войска на всю Украину. Поэтому они, то есть США, Великобритания, Евросоюз, считают необходимым занимать сверхжесткую позицию сейчас и посылать Украине огромные военные ресурсы. Потому что они уверены, что, если сейчас согласиться с тем, что Россия оставит у себя то, что взяла, то мира все равно не будет. Потому что обнаглевшая от безнаказанности Россия, так говорит околокремлевский политолог Марков, опять начнет войну через несколько лет. Ну, куда же, Сергей Александрович, зачем через несколько лет? Через полгодика, годик. В их учебниках написано так. Поэтому такая жесткость Запада. Резюме Маркова. Они, конечно, не правы, но их неправоту нам нужно доказать. Причем в их логике. Иными словами, весь этот глобальный север, недовольство Собянина Востоком, мрачное молчание Путина и странная откровенность Маркова – это призыв к Западу заключить новый Мюнхенский сговор, поделив Украину и прекратив тем самым, если не навсегда, то надолго, войну в Европе. И Владимир Путин очень рассчитывает, что буксующее контрнаступление вооруженных сил Украины и усталость от войны и в Европе, и в Америке, и в самой Украине, где наблюдаются проблемы с мобилизацией, поможет ему к этому Мюнхенскому сговору прийти. Но более всего поможет победа республиканского кандидата на выборах президента США в 2024 году. Потому что уже сейчас в республиканских средах популярна версия, согласно которой надо вырвать Владимира Путина и Кремль из объятий Китая и сделать плохим другом, лучше, чем хорошим недругом, Запада. Главное не допустить альянса РФ и Китая. А для этого нужен Мюнхен 2025, условно. И вот к этому Мюнхену, навстречу этому идет Владимир Путин со своей серьезной пропагандистской артподготовкой и идеями глобального севера, о которых своими словами рассуждает стремящийся вернуться в большую российскую политику и административную вертикаль, таким образом, Владислав Сурков. Третьего-четвертого октября у нас еще один юбилей. 30 лет расстрелу Верховного Совета РСФСР в Москве. Это большое событие с точки зрения становления сегодняшней политической системы и власти в России, одно из ключевых, но ему мы посвятим отдельный выпуск, потому что сит-даун-шоу «Время Белковского» не резиновое, а у нас сегодня все-таки другая тема, более чем историческая, относится она к 1999 году, взрывом жилых домов. Москве, Волгодонске, Буйнакске, учениях в Рязани, которые тоже могли стать взрывом, с чего началась Вторая Чеченская война, и Путин взрывным образом нарастил свою популярность и стал полноценным и полноформатным президентом Российской Федерации. Поэтому это выпуск «Путин. Взрывное начало. Тайная история горячей осени 1999 года». С вами в студии Станислав Белковский. Подписывайтесь на YouTube-канал Белковский. Не покидайте нас никогда, как мы не покидаем вас. Почему, спросите вы, а мы вдруг вспомнили взрывную осень 1999 года? А к тому, что нам и лично мне, Белковскому, дали повод. И повод дал высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США, ведущий аналитик по России, в недавнем прошлом один из руководителей разведывательных подразделений Госдепартамента, есть и такие, помимо ЦРУ, АНБ, каких-то там ФБР, есть еще разведка внутри Госдепартамента. Вот одним из руководителей российского и шире евроазиатского направления этой разведки был некий Роберт Отто, который сам вдруг вспомнил о взрывах домов в РФ в 1999 году, как в прологе путинской политической кампании опубликовал большую программную статью. И не где-нибудь, а на портале научного издательства «Брил». Это очень примечательно. Почему на портале научного издательства «Брил», а не где-нибудь в широко читаемых медиа? В общем, сотрудника Госдепа бы напечатали, тем более такое у него хорошее системное изложение с неплохо подобранными фактами. Сейчас мы прочитаем всю эту статью и проанализируем ее, и я вспомню, как было на самом деле в 1999 году. Как говорил пушкинский персонаж в Борисе Годунове, давно не читывал, да разберу. Так вот, я давно не вспоминал, но теперь уж мне не оставили выбора. Поскольку, как выяснилось, меня обвиняют в том, что я был идеологом тех взрывов. Да-да, не смущайтесь. Сейчас дойдем и до этого. Вот издательство «Брил» существует с 17 века в нидерландском Лейдене. А в 16 веке в этом Лейдене был основан Лейденский университет, главная заслуга которого тогда и после состояла в изучении арабских текстов, в том, что гигантская арабская исламская цивилизация открылась западному миру. Потому что во время веков мрака, которые были некогда в Европе, там на Востоке как раз царил бурный расцвет. И, в общем-то, античная философия во многом вернулась в Европу через обратный перевод с арабского. Поэтому не случайно, что академическое издательство «Брил», хотя и не имело прямого отношения к Лейденскому университету, занималось преимущественно всякими восточными, арабскими, мусульманскими делами. Главная его заслуга этого «Брилла» за века его существования – это огромная энциклопедия ислама, которая часто упрекает в том, что она смотрит на мир, вернее, смотрит на ислам и исламский мир глазами европейца, как по-другому и не может быть. Потому что в истории, как и в физике, действует, и вообще в жизни человека вообще, в мироздании действует антропный принцип. Как Вселенная создана под наблюдателя, так и история создана под наблюдателя. Каждый смотрит со своей кочки, со своей цивилизационной кочки, поскольку дискретной единицей человечества является цивилизация, и оценивает это именно так, как он только и может оценить. Поэтому здесь упрекать издательство «Брил» незачем. А со временем оно занялось и всякими исследованиями постсоветского мира. Вот сюда и вклинился Роберт Отто со своей программной статьей, опубликованной 15 августа 2023 года, полтора месяца назад. И никто, может, не узнал бы об этой публикации на портале «Брил», если бы не шеф американского корпункта известного издания «Медуза» Кевин Ротрок, который этот текст раскопал и опубликовал в своих соцсетях. Почему текст был так запрятан? Мне кажется, потому что он и не нуждался изначально в популяризации. Скорее, он нужен для суда и следствия. Для того, чтобы некие влиятельные люди, если их спросят где-нибудь в суде или на следствии, а вы были причастны к взрывам домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске в 99-м году 20 века, могли бы ответить. Ну, во-первых, мы не помним. А во-вторых, смотрите. Ведущий аналитик Госдепартамента США на сайте крупнейшего научного издательства сообщает нам, что не были. После этого еще у кого-то есть какие-то сомнения. А раньше времени скандал устраивать было не надо. Ну, раз не надо, значит, придется нам таки его устроить. На YouTube-канале Белковский, на который я призываю вас подписываться, а также поддерживать его финансово в любых формах, из любых стран и регионов мира, из любых просторов и пространств обитаемой суши. Кто такой Роберт Отто? Понять это не так просто. В публичном пространстве, ну, он же разведчик все-таки, поэтому глубоко он законспирированный, штандартенфюрер. И в публичное пространство Роберт Отто выпал из своего штандартенфюрерского затворничества и информационной изоляции только в 2017 году, когда неожиданно вскрыли его электронную почту. на Gmail. То есть, Роберт Отто, будучи опытным разведчиком, как это часто бывает с разведчиками, особенно уставшими от собственной карьеры и шире судьбы, проявил изрядное легкомыслие и вел служебную переписку с электронной почтой на Gmail. Ее вскрыли некие хакеры, возможно, даже русские, и не нашли там очень много интересного. В том числе ссылки на всякие открытые источники и социальные сети, в число которых входили даже социальные сети полковника Геркина Стрелкова, дай бог ему здоровья в Лефортовском СИЗО, и профессора Валерия Дмитриевича Соловья, дай ему бог до 120. Как и его, собственно, главному герою Владимиру Владимировичу Путину, которого он хоронит с изрядной регулярностью. И тогда эта скрытая переписка Роберта Отто была опубликована в каких-то очень левых порталах, но удостоилась комментария влиять на весьма издание Foreign Policy, которое не как-то внятно прокомментировало переписку, зато качественно аттестовало очень существенно и знаково аттестовало самого Роберта Отто, сказав, что Отто – лучший специалист администрации США по России, и что он более чем кто-либо осведомлен о том, что там, в РФ, происходит. Хе-хе. Ну-ну. Уже поэтому игнорировать его точку зрения нельзя было ни тогда, ни сейчас. Роберт Отто, несмотря на то, что опирался он в основном, он действительно очень хорошо понимал Россию по Игорю Геркину Стрелкову и Валерию Дмитриевичу Соловью, по их данным и точкам зрения, но он еще ссылался на многие другие источники изысканий. Ссылался на твиты Алексея Леонидовича Кудрина, тогда главы Центра стратегических разработок, руководитель КИП агентства России сегодня Маргарита Симоновна Симоньян, но особенно его занимало. Например, в одной из целой цепочки писем обсуждается, кто где сидит, в каком порядке на заседаниях Совета Безопасности РФ и что из этого вытекает. Ну, это наш мавзолей на аналитика в чистом виде, да? Кто стоит на мавзолее, в какой последовательности. Да, в наше время это серьезный подход, скрывать не приходится. Главное же ради чего? Почему утечка 2017 года привлекла внимание? Потому что в ней Роберт Отто фактически наехал на известного Уильяма Браудера и акт Магнитского, принятый в США в 2012 году. Там он сообщает разным своим собеседникам, что он в честность Уильяма Браудера не верит. Ссылается на режиссера Андрея Некрасова, который в 2016 году в своем документальном фильме типа разоблачил Браудера. В общем, Роберт Отто придерживается точки зрения, что Магнитский умер в тюрьме своей смертью, а Уильям Браудер просто использовал эту историю для того, чтобы заработать сомнительный политический и неполитический капитал и подвести под монастырь невинных, дорогих и недорогих россиян. Но, жалуется Роберт Отто в этой переписке, публично вот этого ничего сказать не может, он же сотрудник Госдепартамента, а линия партии и правительства США четко определена. Браудер хороший, россияне, которые уморили Магнитского, плохие, и, безусловно, Магнитский пал жертвой насильственного преступления, потому что разоблачил преступные схемы некоторых российских силовиков и связанных с ними гражданских чиновников, а также бизнесменов. И поэтому, пишет Роберт Отто одному из своих корреспондентов, я бы покруче любого режиссера Некрасова Уильяма Браудера разоблачил. Но в силу своего служебного положения не могу. А за это уцепились российские государственные СМИ, в частности РИА Новости, корреспондент которого Андрей Веселов посвятил целый большой материал этим утечкам почты Роберта Отто. И, в общем, привлек внимание к тому, что вот настоящие честные представители американского Deep State все понимают как следует. Этим занимался, конечно, и канал Russia Today. И вот с тех пор о Роберте Отто ничего не слышно было, кроме того, что, видимо, из руководителя одного из разведывательных подразделений он переполз на более скромную позицию старшего аналитика по России и Евразии. Senior Analyst. Но это тоже очень большая позиция. И это по-прежнему там, внутри, в Госдепе, по глубине американских рут, американского Deep State. И поэтому возникает подозрение, а не сам ли Роберт Отто организовал утечку этой корреспонденции, чтобы потрафить врагам Уильяма Браудера и Сергея, покойного Сергея Магнитского, и не сотрудничал ли он уже тогда с определенными влиятельными кругами в Российской Федерации. Впрочем, это всего лишь наше предположение, которое само по себе, конечно, хлеб любого исторического изыскания и исследования. И вот теперь мы переходим к внеклассному чтению, а лучше сказать, первоклассному чтению статьи «The 1999 Moscow Bombings Reconsidered» Роберта Отто на мало кому доступном портале издательства «Брилл», популяризированном случайно или не случайно Кевином Роприком из «Медузы». Роберт Отто изучает несколько версий, официальную версию о том, что... Ну, я напомню, что в сентябре 1999 года было несколько взрывов жилых домов. Сначала в Буйнакске, в Дагестане, 4 сентября, потом в Москве, два жилых дома, 8, 9 и 13 сентября, и в Волгодонске, 16 сентября. Эти взрывы стали поводом для Второй Чеченской войны, для ответа, поскольку вся ответственность за эти взрывы была возложена российскими властями, в первую очередь Федеральной службой безопасности, даже не впрямую на чеченцев как таковых, а на представителей исламского терроризма, использующих территорию Чечни и Дагестана для атак на Российскую Федерацию и дезинтеграции Российской Федерации. Основными виновниками торжества были названы Хаттаб, известный, и Абу Амар, представители ваххабизма. А непосредственным исполнителем, в части взрыва одного из домов, этнический карачаевец Ачимес Гачияев, который снимал подвал на улице Гурьянова в одном из домов. Там, собственно, поместил туда взрывчатку и все рванул. С официальной версией был процесс, он завершился судом в 2003-2004 годах. И именно, так сказать, исламисты ваххабиты были признаны виновными. Но это именно положило начало Чеченской войне, которая и, безусловно, привела к власти Владимира Путина. Потому что в начале сентября 1999 года рейтинг Владимира Путина колебался в пределах статистической погрешности. Хотя к этому моменту уже почти месяц Владимир Владимирович был премьер-министром, официальным преемником Бориса Ельцина. Но тогда это был скорее минус, чем плюс. Кому был нужен официальный преемник совершенно непопулярного, старого и больного первого президента Российской Федерации. А потом буквально за два месяца рейтинг Путина подскочил до невиданных высот. И вся эта политтехнологическая основа его возвышения, безусловно, стала Чеченская война, устроенная в ответ на взрывы домов, потому что терпеть уже было невозможно. Разумеется, уже многие тогда заподозрили, что дело нечистое, что дело не в ваххабитах, которые могли находиться или не находиться в каких-то тайных коммуникациях с российскими властями и спецслужбами, это другой вопрос. А что все это как-то исполнено и подстроено российскими властями. Руками, пусть тогда еще не всемогущей, но уже вездесущей Федеральной службы безопасности, которую в августе 1999 года, после назначения Владимира Путина премьер-министром и преемником Ельцина, возглавил ближайший и давнишний соратник Путина Николай Платонович Патрушев, кстати, который является старшим товарищем Путина по системе ФСБ. Немногие, но кто-то помнит эту передачу полномочий в ФСБ, когда Путин уходил в правительство. Он сказал: полковник Путин вахту сдал. А его преемник ответил: генерал-полковник Патрушев вахту принял. Тем самым определенная иерархия в системе была подчеркнута, что Патрушев старший товарищ и по возрасту, он старше Путина примерно на год, и по опыту деятельности на различных важных постах в органах госбезопасности. Когда Путин еще зализывал раны после изгнания из Дрездена, Патрушев был уже министром безопасности Карелии. Это достаточно существенный по тем временам для всей этой тусовки пост. Поэтому в известной мере и в ряде вопросов Путин по-прежнему смотрит на Патрушева снизу вверх, и клан Патрушевых является очень влиятельным, в частности, контролирует всю аграрную сферу с ее удобрениями, зерновыми сделками и так далее. Недаром Дмитрий Николаевич Патрушев, сын Николая Платоновича, министр сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации. Тогда же было событие в Рязани, там, где, так сказать, известное, когда вроде как тоже ваххабиты собирались чего-то взрывать с помощью гексогена, а потом выяснилось, что это не гексоген, а сахар, помещенный в подвале жилого дома сотрудниками ФСБ. Это учение. Город подумал, учения идут. Причем премьер-министр Владимир Путин и тогдашний министр внутренних дел Владимир Ушайло благодарили бдительных граждан за то, что они предотвратили теракт, и только после этого Патрушев заявил, что никакого теракта не планировалось. Вся эта история подробно разбиралась тогда в существовавших свободных СМИ Российской Федерации, пусть даже относительно, но свободных. И в том числе и в прямом эфире на канале НТВ Владимира Гусинского. И именно это администрация президента и представители семьи Бориса Николаевича Ельцина просили Владимира Александровича Гусинского, насколько мне известно, не давать всю эту историю в эфир, не обсуждать в эфире историю с рязанским сахаром, он же гексоген, и наоборот. Но это сделать было невозможно по канонам тогдашнего телевидения. Даже если бы Гусинский хотел, он просто физически не мог это исполнить. И это стало одним из факторов, подтолкнувших Кремль к скорейшему изъятию НТВ у его тогдашнего владельца. Гораздо в большей степени, чем при всем уважении к Виктору Анатольевичу Шендеровичу, историю с его куклами и крошкой Цахисом. Все-таки крошка Цахис – это была история несколько третьестепенная, хотя многие думают иначе.
Когда вы узнали, что это были всего лишь учения?
Это спустя 2 или 3 дня, да, где-то вот так.
Но вот тогда вам не показалось, что это учение?
Нет, тогда нет.
С тех пор развертывается целая эпопея вокруг того, что, может быть, это действительно дома взрывали Кремль и ФСБ, чтобы дать импульс оправдание чеченской войне, тем самым импульс звездной политической карьере Владимира Владимировича Путина. Первичным источником всех тех инсинуаций был сотрудник ФСБ Михаил Трипашкин, уволенный еще в 1997 году, который привлек внимание к тому, что вовсе не Ачимец Гачияев был арендатором подвала на улице Гурьянова, а некий Вадим Романович, по версии господина Трипашкина, то ли сотрудник, то ли агент ФСБ. Правда, в 2009 году выяснилось, что пресловутый господин Романович умер на Кипре в 1998 году и никак не мог снимать подвал на улице Гурьянова в 1999. Трипашкин же утверждал, что Романович погиб в автокатастрофе в 2000 году, потому что кто-то заметал следы. Так до сих пор это остается и неясным. Ну, версия о том, что ФСБ взрывает Россию, как мы знаем, активно поддерживалась Борисом Березовским, отбывшим в релокацию еще в 2000 году при помощи отставного сотрудника ФСБ РФ Александра Литвиненко и так далее, и так далее. Но жестких доказательств этой версии также найдено не было. Поэтому сами не знаем, как было на самом деле. И поскольку мы не знаем, как было на самом деле, Роберт Отто берет игру на себя и предлагает третью прорывную версию, которая кажется ему самой убедительной. Взрывы домов в Москве, Волгодонске и Буйнакске организовали Борис Березовский, уже упомянутый мной тогдашний министр внутренних дел Владимир Рушайло. А придумал всю эту конструкцию я, Станислав Белковский. Собственно, в документе Роберта Отто так и говорится. Со ссылкой на Александра Литвиненко, который сообщил об этом некому американскому ученому в 2005 году. Он передал американскому ученому, по версии господина Отто, два важных массива информации по поводу взрывов. И утверждал, что Станислав Белковский, политический технолог со связями высокого уровня, был автором этой идеи. Причем, по Роберту Отто, целью Березовского и Рушайло было не вовсе не привести Путина к власти, а целью было отложить выборы. Перенести выборы президента, поскольку в победе Путина президента они не были заинтересованы, а рассчитывали, что в случае переноса выборов на некий неопределенный срок им удастся склонить Бориса Ельцина к замене кандидата. Здесь идет ссылка на мое интервью 2007 года, где я рассказывал о совещании в начале сентября 1999, на котором утверждал, что неизвестно, победит Владимир Владимирович Путин или нет, хотя он был бы идеальным президентом Российской Федерации, в этом сходились все участники совещания, и потому, может быть, надо придумать что-нибудь для переноса выборов. Да, действительно, все так оно и было, но уже к середине второй половины октября 1999 года эта история рассосалась, поскольку стало ясно, что благодаря Чеченской войне и консолидации общества вокруг идеи долгожданной победы и преодоления череды национальных унижений, Путин станет президентом. Вопрос был только в том, в первом туре, не в первом, как, мытьем или катанем, но станет. Поэтому никакой необходимости откладывать выборы не было. И наоборот, возникла необходимость у семьи Бориса Николаевича Ельцина приблизить выборы президента, сделать их поближе. Как минимум по двум причинам. Причем причина А, мотив А не противоречит мотиву Б. Они дополняют друг друга до целого. Первый. Семья Бориса Ельцина в лице его будущего зятя и фактического сына Валентина Борисовича Юмашева и дочери Татьяны Борисовны Дьяченко, которая тогда правила страной, опасалась, что папа выйдет из-под контроля в какой-то момент и заменит Владимира Владимировича Путина, который их очень устраивал. Лучше было с Нового года уже из чистого листа начать с Владимиром Владимировичем, который в то время был им практически подконтролен. Они так считали, но во многом так оно и было. А второй мотив, ну, типа, к концу года рейтинг Путина должен был достичь максимума за счет так называемых успехов российских войск в Чечне, а потом поддерживать высокий градус напряжения и внимания со событиям типа Чеченской войны было бы уже невозможно. В народе, в многонациональном РФ народе мог наступить расслабон, и рейтинг мог упасть. И тогда все рисковали вторым туром, а этого не хотелось. Потому в конце октября, подчеркиваю, в конце октября, это говорю я, Белковский, а не Роберт Отто, было принято решение отправлять Бориса Николаевича Ельцина в отставку на Новый год и проводить президентские выборы не в июне, а в марте. Так завершаем, что говорит нам Роберт Отто в этом программном тексте. Он говорит, что в том числе ссылаясь на многочисленные источники, включая интервью Валентина Борисовича Юмашева, что Березовский не хотел Путина. Вот в одном из интервью журналу Forbes действительно Валентин Борисович Юмашев в 2021 году сказал, что Березовский примчался к Волошину, Александру Стальчу Волошину, тогдашнему руководителю администрации президента, и сказал: «Вы что, с ума сошли ставить КГБшника президентом? Это будет катастрофа». А интервьюер Николай Усков, тогда главный редактор журнала Forbes, спрашивает у господина Юмашева: «Валентин Борисович, а Путин об этом знает?» «Нет», отвечает на голубом глазу Валентин Борисович. Я никогда ему об этом не говорил. То есть, он тем самым спас репутацию Березовского. И независимо от того, как мы сегодня оценили бы высказывание, приведет назначение Путина президентом катастрофе или не приведет, прав был тогда Березовский в этой виртуальной беседе с Волошиным или не прав, я со всей уверенностью могу сказать. Борис Березовский, с которым я много тогда общался и в некоторой степени сотрудничал, хотя далеко и не на первых ролях, во избежание двусмысленности кривотолков, полностью поддерживал кандидатуру Владимира Путина. Никаких альтернатив у него не было. Роберт Отто утверждает, что были. Что-то, дескать, были. Александр Лебедь, Иван Рыбкин, оба бывшие секретари Совета Безопасности, Александр Иванович Лебедь, в то время губернатор Красноярского края, и типа сам Владимир Рушаева. Нет, увы, это полная ерунда. Березовский был полностью сконцентрирован на поддержке Владимира Путина. И я согласен с тем, что далеко не он сделал ставку на Владимира Путина. Это было решение все той же самой ельцинской семьи. Но в качестве политтехнолога семьи, в качестве человека, выполнявшего определенные функции, он, безусловно, был в тот момент совершенно последователен. Конфликт Березовского с Путиным случился только в 2000 году, потому что семья Бориса Ельцина решила от Бориса Абрамовича Березовского окончательно избавиться, перевести его в статус удаленного консультанта и лишить каких бы то ни было даже виртуальных и условных очагов влияния на российскую политику. Поэтому у него выкупили всю его собственность во главе с главным информационным оружием Первым каналом и отправили себе в Лондон. Эти решения принимала семья Бориса Николаевича Ельцина, но, естественно, орудием их реализации был Владимир Владимирович Путин. И с тех пор начинается долгий виртуальный бой Бориса Березовского с Владимиром Путиным. Но даже и в этом виртуальном бою Березовский никогда не считал, смею вас уверить, а мы с ним то сближались, то отдалялись, особенно сближались после оранжевой революции 2004 года, потом то отдалялись, то сближались опять, что он никогда не считал, что Владимира Путина действительно можно отстранить от власти. Все, что он делал, было скорее спецоперацией по привлечению внимания Путина и возвращению в Российской Федерации на приемлемых для Березовского условиях. И Путин это прекрасно понимал, поэтому ничего действительно страшного и плохого он Березовскому не сделал. Березовский сам ввязался в смертоубийственный процесс с Романом Абрамовичем, который был обречен на поражение, в результате дошел до петли. Но перед петлей, как мы знаем, незадолго написал два покаянных письма Владимиру Путину, в которых изложил свой подход к этой проблематике. Но не так прост наш герой Роберт Отто, который считает ровно по-другому. Что, дескать, вот взрывы домов в Москве для того и делались, чтобы сорвать выборы. Но при этом у Роберта Отто выпадает логическая цепочка. А где же здесь чеченская война? В моем понимании тех событий, который я считаю на фактическом уровне достоверным. Даже если с моими выводами, разумеется, можно не соглашаться. Но за излагаемую фактуру я стараюсь отвечать. Если дома кто-то взрывал специально, но не для того, чтобы прямо что-то решить. Там, сделать Путина, организовать победу Путина в первом туре. Или, наоборот, перенести выборы. А создать повод для чеченской войны. То есть, не то, что вот взрывы, а потом под этим предлогом отменяются выборы. Нет, нет. Чеченская война была неотъемлемым, вторая чеченская, неотъемлемым условием и элементом всей этой политической конструкции. Да, был еще блок единства, в создании которого, безусловно, принимал участие Борис Березовский. Он придумал это единство, но потом оно перешло под контроль других людей во главе с главным семейным казначеем семьи Ельцина Романом Аркадьевичем Абрамовичем. Не случайно в единстве играли ключевую роль партнера Романа Аркадьевича Абрамовича. Главным спонсором, в скобках инвестором этого проекта, был Николай Емельянович Аксененко, тогдашний первый вице-премьер и куратор железнодорожной отрасли. А первые два места в избирательном списке единства занимали Сергей Кужугетович Шойгу, прямой бизнес-партнер Абрамовича, и Александр Карелин, чемпион мира по греко-римской борьбе, в свою очередь партнер Шойгу и Аксененко. Так что это было единство во многом имени Романа Аркадьевича Абрамовича, замыкавшееся на ельцинскую семью, опять же, приставившему к этому проекту в качестве главного политического топ-менеджера Игоря Владимировича Шабдурасулова, ныне почти забытого, а в то время первого заместителя руководителя администрации президента. Да, Шабдурасулов замыкался одним своим крылом и на Бориса Абрамовича Березовского, но все-таки подчинялся в первую очередь семье и был ей под контроль. Так что мое резюме такое. Если действительно кто-то решил взрывать дома, чтобы дать повод к чеченской войне, подчеркиваю, не каким-то другим политическим решениям, а к чеченской войне, то такие решения могли принимать только люди, которым принадлежала реальная власть в Российской Федерации. И этими людьми были представители семьи Бориса Ельцина. Валентин Юмашев, Татьяна Дьяченко и примыкающий к ним Роман Абрамович. Он примыкает и по сей день. Борис Березовский не мог иметь никакого влияния на такого типа решения. Предположить, что он достиг каких-то частных договоренностей с Владимиром Рушайло и организовал эти взрывы, практически невозможно, поскольку на такие договоренности никогда не пошел бы Рушайло, а Березовский не стремился выйти из-под контроля семьи. Роберт Отто правильно, он приводит несколько очень правильных и деталей, и умозаключений, в частности о том, что Борис Березовский отнюдь не был близок лично к Ельцину. Он встречался официально с Ельцином то ли 2, то ли 3 раза, не больше. Он действительно все вопросы решал через семью. И поэтому в отрыве от семьи он существовать не мог. И он не мог действовать как-то наперекор семье. Даже уже будучи в изгнании, и уже фактически зная, что именно семья его выперла из страны, он все равно пытался как-то сохранить ей лояльность, переводя стрелки и весь негатив лично непосредственно на Владимира Владимировича Путина, которого совершенно, подчеркиваю еще раз, не собирался свергать. Он собирался создать условия для собственного непроигрышного и непозорного возвращения в РФ. Потом он был согласен уже и на позорное возвращение в РФ, но было тогда, в 2013 году, уже слишком поздно. Поэтому всякие сказки о том, что Березовский публично выступал против Путина, да еще ездил с этим к Волошину, а обсуждал это с банкиром Пугачевым, оставим на совести авторов этих сказок. Ну, в данном случае Валентина Борисовича Юмашева, который вообще рассказывает много интересного. Позволю себе еще одну цитату из его того самого развернутого интервью Форбсу. Николай Усков, как и многие, сейчас интересуется, откуда Валентин Борисович Юмашев взял Владимира Владимировича Путина-то. И вот что говорит Валентин Борисович. Не могу сказать, что Путин был таким уж блестящим оратором, как тот же Собчак, или импозантным джентльменом, как Сережа Естержемский и Алексей Суев. Скромный, спокойный, внятный, на совещаниях он меня достаточно быстро поразил точным анализом ситуации, четкими формулировками. Ну, то есть, это было важным мотивом возвышения Путина. Четкие формулировки, я согласен, искусство формулировки – это великая вещь. И мы с вами не раз еще в этом убедимся на канале Белковский, где вы смотрите специальный выпуск «Дауншоу. Время Белковского», который называется «Путин. Взрывное начало. Тайная история горячей осени 1999 года». Поэтому в поиске качественной формулировки подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube-канал Белковский, ставьте лайк, републикуйте это видео там, где считаете нужным, и даже там, где не считаете. И поддерживайте наш канал финансово во всех доступных вам формах из любых стран и континентов. Так вот, и тут выясняется, что Валентин Борисович фактически назначил Путина преемником, чтобы тот не уволился с госслужбы. Вдруг через полгода Путин приходит ко мне и говорит, что собирается уходить с госслужбы, хочет чего-то другого, может быть, в бизнес, потому что надо кормить семью. У нас на тот момент были катастрофические зарплаты. Сколько примерно, спрашивает обалделый интервьюер. У меня, как главы администрации президента, зарплата была в сегодняшних рублях, говорит Юмашев, около 35 тысяч. Хочется зарыдать. Помните цитату из культового фильма «Бриллиантовая рука»? «Чтоб ты жил на одну зарплату».
«Чтоб ты жил на одну зарплату».
Ну, Юмашев и Путин жили на одну зарплату. Совершенно очевидно. Мы должны в это поверить прямо сейчас, не отходя от кассы. Так ли? В это время в бизнесе зарплаты были в десятки раз больше. Я попросил Путина не уходить. К счастью, у меня освободилась позиция первого заместителя, и я ему ее предложил. Так Путин становится первым заместителем руководителя администрации президента. А как по Юмашеву он становится директором ФСБ? А оказывается, Сергей Владимирович Кириенко его назначил. Не семья Ельцина, которая была ни сном, ни духом, и даже не Ельцин, а Сергей Владимирович Кириенко, который еще за несколько месяцев до этой истории Путина вообще не знал, просто решил, что нужно разрулить очередной кризис с шахтерами, перекрытием дорог и преодолеть импотентность ФСБ. Поэтому нужен свой человек во главе ФСБ. И тут он предлагает Путина. Владимир Владимирович отказывался становиться директором ФСБ. Вы меня возвращаете в ту реку, из которой я уже вышел. Но Кириенко его уговорил и сам поехал к Ельцину подписывать указ. Верим, верим сразу во веки веков. В различных интервью Валентин Борисович Юмашев также рассказывает, что вообще у него нет денег. Он мог продержаться на плаву и, в частности, купить дом на острове Сан-Бартолеми на Сен-Барте только потому, что ему помогал его зять Олег Дерипаска, муж его дочери Полины. И еще помогали ему разные бизнесмены, которых он выводил из-под уголовной ответственности, будучи очень сердобольным человеком. Вот, например, Альфа-групп платила ему $2000 в месяц. Эти $2000 в месяц Валентину Борисовичу Юмашеву, хозяину страны недавнему, да? Угу. А потом вроде Валентин Борисович Юмашев стал не нужен бедной Альфе-групп и перестала она платить $2000 в месяц. Итак, к чему материал Роберта Отто? Еще раз напомню общую концепцию. Березовский и Рушайло взорвали дома, чтобы сорвать президентские выборы, а виноват во всем Белковский, который это придумал. К тому, что кто-то хочет реально отмазаться от ответственности за эти события и вообще за фигуру Владимира Владимировича Путина со всем его всемирно-историческим значением. И мы даже догадываемся, кто. Валентин Борисович Юмашев уже не один год ведет свою пиар-компанию с целью не попасть сам по себе и вместе с Татьяной Борисовной Дьяченко, ныне Юмашевой, своей официальной женой под западные санкции, под санкции США и Евросоюза. Для этого надо доказать, что эти люди имели очень опосредованное отношение к возвышению Владимира Путина, что во многом все было случайно, что не они правили страной в 1999 году, не они сформировали первое путинское правительство во главе с Михаилом Касьяновым, не они участвовали в разных многомиллиардных комбинациях, и дом на Сен-Барте обломился им, типа от щедрот их зятя, правда, уже бывшего, но все еще заботящегося о стариках, что они просто воплощали идеалы демократии, ценности гуманизма и принесли их по сей день. И когда, если и когда, на суде и следствии или в процессе выяснения вопроса о том, должны ли они попасть под санкции, должны ли они взять на себя ответственность за то, что именно они привели Путина, который потом, через некоторое время, но все же устроил Четвертую мировую войну. Весной 2014 года она уже началась, а потом достигла своей кульминации в виде спецоперации за февраля 2022, то они должны ответить на вопрос, кто стоит за всеми этими мрачными событиями, ибо этот вопрос повисает в воздухе, если дома взрывали. Если их не взрывали, если взрывали ваххабиты, то ладно. Это совсем другая линия развития исторического процесса. Но ведь действительно их взрывал кто-то злокозненно, а, видимо, американские спецслужбы располагают тому доказательствами, что они не имеют к этому ни малейшего отношения. Хотя по известной формуле Порфирия Петровича из «Преступления и наказания» Федора Михайловича Достоевского, ты убил больше некому, поскольку они правили страной, они поставили Владимира Владимировича Путина. Действительно, в том же интервью Форбсу господин Юмашев правильно говорит, что преемников было трое. Сергей Владимирович Степашин, Николай Емельянович Аксененко, уже упоминавшийся, на которого особо ставил изначально Роман Аркадьевич Абрамович, и Владимир Владимирович Путин. И надо заметить, что, да, никто, естественно, ни Виктор Степанович Черномырдин, ни Юрий Михайлович Кушков, ни Евгений Максимович Примаков не могли быть преемниками Ельцина никогда, ни при каких обстоятельствах, хотя сами они думали иначе. Во-первых, с психологической точки зрения, поскольку Ельцину был нужен преемник-сын, а не преемник-брат, и только сыну он мог доверить власть, человеку, который относится к нему с сыновней любовью. К Степашину и Путину это точно относилось, как Сёненко, не знаю. Но еще и потому, что ни один из тяжеловесов-мастодонтов не устраивал ельцинскую семью. Им нужен был подконтрольный преемник. И сначала был назначен Сергей Вадимович Степашин. Но он лишился поста очень быстро. Напомню, 16 мая он сменил Евгения Примакова на посту председателя правительства, а уже 9 августа уступил кресло председателя правительства Владимиру Владимировичу Путину, потому что он оказался недостаточно под контролем, он начал свою игру. Он начал что-то там мутить с Лужковым, с Примаковым, с Гусинским. Вот это все семью категорически не устраивало, действительно, полностью подконтрольно был только Путин. Поэтому он стал преемником. И теперь семья хочет доказать, что мы здесь совершенно ни при чем. Все это делали не мы. Это все как-то без нас, помимо нас. И при этом с виртуозной изящностью делают пасы Владимиру Владимировичу Путину. Потому что, оказывается, взрывы домов, если они действительно были организованы не ваххабитами, а кем-то в интересах обеспечения преемственности власти, назовем это так, в 1999 году, были не нужны и выгодные Путину самому. То Березовский с Рушайлой и при помощи Белковского все это делали в пику Путина, в пандан ему и против него. То есть, тем самым семья Ельцина передает и Владимиру Владимировичу привет. То есть, с одной стороны, привет всему миру и свободному человечеству, что мы вообще ни при чем. И 2000 долларов типа в месяц, которые платила нам Альфа-групп, это для нас большие деньги. А дом на Сан-Барте, ну, просто климат, и плохо себя чувствует Валентин Борисович. И вот, не дай бог, ему не дадут въезжать в Соединенные Штаты Америки. Сейчас приведу цитату из этого корпуса текстов пиар-компании Валентина Борисовича Юмашева. Благополучие Юмашевых сейчас фактически зависит от США, а значит, и от отношений между странами. Америка постоянно расширяет список близких Путину людей, которым применяются санкции. В этот список, в частности, входит Олег Дерипаска, бывший зять и спонсор, снаряды рвутся где-то рядом. Татьяна Юмашева, впрочем, не верит в то, что санкции могут распространить на их семью. В связи с чем, спрашивает она? В связи с тем, что 20 лет назад Валентин, будучи главой администрации, предложил президенту Ельцину обратить внимание на своего зама, которого считал сильным, умным, решительным, готовым возглавить страну после ухода папы. Это прямо совсем глупо. После этого российский народ уже 4 раза выбирал Путина, 3 раза безо всякого участия Валентина. Или в связи с тем, что у него есть возможность иногда встретиться с Владимиром Владимировичем и сказать ему то, что он считает важным, это тоже глупо. Ну, то есть, откуда-то вдруг неожиданно как из грязного белья достали Владимира Владимировича, показали папе, папе он понравился, и бац, преемник. Сам папа, помнится, в фильме Виталия Манского признавался, что до передачи власти встречался с Путиным ровно 4 раза, и не больше.
4 раза я с ним встречался. И он как-то понял, наконец, в чем идея состоит.
А тебе его надо было уговаривать вообще на эту идею?
Вообще не сразу. Да, не сразу он согласился. Ну, первый раз просто знакомство было.
Первая встреча была ознакомительной уже после того, как Путин был назначен премьер-министром и официально провозглашен преемником. А как же таким доверием все проникли, сказали, ну, им чудо. Что же было там до того? Это мы когда-нибудь узнаем. Ровно так же, как и узнаем истинную анатомию и физиологию этого взрывного начала. Но еще раз подчеркну, при этом семья Бориса Николаевича еще и не хочет ссориться с Путиным. Поэтому она не на него переводит стрелки, что он, дескать, взорвал дома с помощью своего ФСБ без их ведома. Нет, это произошло без ведома Путина, без ведома ФСБ, и не просто без ведома, а это было направлено прямо против него и его кандидатуры как преемника Ельцина. Альянсом Березовского и Рушаева, напомню, при содействии вашего покорного слуги. Ну, мы верим многому, в том числе и зарплате 35 тысяч рублей, тем, что никто не знал фактически Путина, пока он не стал преемником, просто был хороший, надежный зам, рабочая лошадка. Почему бы ему не стать президентом великой страны, действительно. Но теперь мы понимаем и мотивы. Я не утверждаю, что за публикацией Роберта Отто стоит семья Бориса Ельцина, но определенные причины следственной связи и мотивы здесь я вижу. И давайте изучим их вместе в рамках формирования общего курса новейшей истории России под названием «Целая история». А что же за государство получилось в итоге? Когда семья Ельцина решила передать ельцинскую власть Владимиру Путину и еще долгое время сохраняла контроль над Владимиром Путиным, как минимум на протяжении большей части его первого срока до 2003 года, до дела ЮКОСа, а влияние сохраняется и по сей день. И мы знаем, что Роман Аркадьевич Абрамович, который неформально входит в семью Бориса Ельцина, по-прежнему для Путина важное окно в мир. Он взаимодействует с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он вроде как организует переговоры об обмене военнопленными, а может быть даже о каком-нибудь грядущем перемирии, то есть о том самом Мюнхенском пакте. Именно поэтому Владимир Зеленский попросил Соединенные Штаты Америки не вводить санкции против Абрамовича. И эти санкции не ввели. Может, украинские власти будут просить об этом. И в отношении Валентины Юмашевой и Татьяны Дьяченко, именно поэтому тоже надо доказать, что никаким странным событием, сопряженным с приходом Владимира Путина к власти, эти великие гуманисты ни малейшего отношения не имеют. Так какое же государство мы получили? Мы получили государство основной религии, которой является культ мамоны и денег. Деньги для людей, которые на самом деле правили и правят Россией, кто-то уже не правит, но это технические эксцессы. В основном костяк элит сохранился в неизменности с рубежа 90-х годов 20-го, нулевых годов 21 века. Добавились туда люди, тесно связанные по жизни с Владимиром Владимировичем Путиным, но сами принципы и методологии не изменились. Это люди, которые считают, что деньги – это сакральная субстанция, священный эликсир, с помощью которого можно двигать солнце и светило. Это не средство достижения каких-то целей, ни в коем случае. С помощью денег можно стать физически бессмертным, достигнув точки сингулярности. Если у тебя есть деньги, ты можешь претендовать на это бессмертие. Ты жрец религии денег. Если у тебя нет денег, не можешь. Именно поэтому жрецы религии денег никогда не поделятся большими деньгами с профанами. Именно все эти кубышки, заначки – это тоже из сакрального отношения к деньгам. И войну Россия начала только тогда, когда у нее много денег, потому что только тот, кто обладает деньгами, имеет право воевать. Не просто может, а имеет право воевать. Когда начинается восстание Владимира Путина против Запада, и пусть даже риторическое, и большие приветы на тему «если вы с нами не хотите дружить, то мы можем и поругаться». В 2007 году, и, кстати, это мюнхенская речь, да, странным образом совпадающая с нынешним идеалом Владимира Путина, мюнхенским сговором. А почему в 2007? А потому что к 2007 году Россия накопила много денег благодаря благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре, ценам на нефть и газ. И уже подсадил Европу и особенно Германию на газовую иглу, во многом благодаря тесному сотрудничеству двух крупных бизнесменов Владимира Путина и Герхарда Шрёдера. А значит, если есть деньги, ты можешь ходить с козырей. И вот заискивающего взгляда к гневно-повелительному, мюнхенская речь, февраль 2007 года. Ну и сейчас, как мы видим, все равно дело так или иначе идет к Мюнхену, а альянс с Китаем, всякие БРИКСы и афророссийские империи – это типа для отвода глаз. Это чтобы напугать потенциального контрагента такими альянсами и к мюнхенскому сговору его таки склонить. Но еще мы получили государство мести. Путин, как мне не раз приходилось говорить, пришел к власти на волне энергии ресентимента. Желание десятков миллионов россиян, потерявших и растерявших социальный капитал в 90-е годы, взять реванш. Правящие элиты, в том числе и те люди, которые приводили Путина к власти, а сейчас утверждают, что это Березовский с Рушаевым и Белковским взорвали дома, в это не верили. Они думали, что это маска, которая никогда не прирастет к лицу. Им не придется столкнуться с плодами того, как работают эти энергии ресентимента на больших масштабах. Столкнулись. Что ж теперь делать? Поэтому приходится бегать от санкций. и доказывать всем, что хороший Путин, солярный Путин – это они, плохой лунарный Путин – это совсем не они, а кто-то даже совсем другой. Но, в общем, Путин-то не такой плохой, как скоро выясняется, потому что с ним тоже надо поддерживать коммуникации, нельзя вырваться из его системы. Но Путин сам человек достаточно мстительный, во-первых, и живущий в прошлом. Он человек ретротопического склада ума, ретротопического типа мышления, как с вами говорили. А мстительным всегда бывает человек, который живет в прошлом, потому что месть – это оценка прошлого, это непрерывная проекция прошлого в настоящее. И вот совпала энергия ресентимента, на который пришел Путин к власти, и его личная мстительность. Нужно отомстить всем, кто его обидел, в том числе Западу, который так и не прижал его к любящей груди. Это и есть тот самый синдром отвергнутого любовника. Один из важных движителей всяческой и любой мести в истории человека и человечества. Но на месте никакой большой, успешный в долгосрочном плане проект построен быть не может. Потому что мстить вообще запрещено. Как сказал Господь наш Иисус Христос, мне отмщение, то есть Ему, Господу Богу, и я воздам. А человек мстить не должен. Поэтому вся эта империя мести и ресентимента так или иначе зайдет в свой исторический тупик. И я желаю всем, кто сейчас хочет избавиться от санкций, под них не попасть или выйти из-под них. А представители монетократической элиты, вот служители культа Мамона, все равно верят, что большие деньги выведут их под санкции не сейчас, так потом, так через несколько лет. Поэтому не надо и дергаться, не надо раскаиваться, не надо отрекаться от войны и Путина, как Аркадий Волош, сооснователь Яндекса. Все пройдет и так. Вот Григорий Березкин и Фархад Ахмедов вышли из-под санкций, а почему, неизвестно. Ну, понятно, почему, все лоббизма некоторых стран, включая Венгрию, где есть существенный бизнес-интерес у этих людей и, соответственно, у их венгерских контрагентов. Но, значит, идеалы не имеют значения. Речь не о свободе, не о демократии, не о мире. Речь о бизнесе, речь о всемогущих, всеповелительных деньгах. А значит, религия золота остается для этих элит и для этого типа государственности единственно правильной и вообще единственной. И, собственно, религиозные конфессии, номинально представляющие авраамические религии типа РПЦМП, тоже вполне вписаны в эту вертикаль религии золота. Но бог-то не фраер, как известно. Поэтому посмотрим, что с этим будет. И как эта государственность захлебнется собственной мстительностью во всех смыслах этого слова. Поэтому, что бы ни происходило, у нас есть поводы и основания для оптимизма. А чтобы этот оптимизм имел более предметное очертание, давайте тщательнее изучать нашу историю, в том числе новейшую. Не отдадим ее на откуп Мединскому и Торкунову. При всем уважении, делаем цикл «Целая история» в рамках сит-даун-шоу «Время Белковского». Это был специальный выпуск «Путин. Взрывное начало. Тайная история горячей осени 1999 года». С вами был Станислав Белковский. Подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube-канал Белковский. Ставьте лайки, републикуйте наш выпуск и поддерживайте нас во всех доступных вам формах и проявлениях. Счастливо и до скорого.